Пресвященные владыки, всечестные отцы, матушки игумени, братья и сестры. Открывая ежегодное Московское епархиальное собрание, хотел бы в первую очередь высказать слова благодарности патриаршему наместнику, митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию, первому викарию по городу Москве, митрополиту Истринскому Арсению, всем преосвященным викариям, а также пресвитерам, диаконам, монашествующим и мирянам Московской епархии и ее городской и областной частях за усердные труды на благо Церкви Христовой и за ваши молитвы обо мне. Дай Бог всем нам и в наступающем году, Богу содействующую, плодотворно трудиться каждому на своем месте и на своем поприще. В этом году мною принято решение несколько изменить порядок работы епархиального собрания, о чем я вам только что сказал. Поэтому я сконцентрировал бы свое выступление на каких-то конкретных темах. Полагаю, что в своем докладе, помимо сообщения о статистике и о деятельности патриарха в 2017 году, я сосредоточусь на вопросах пасторской деятельности. Некоторые важные темы были мною подняты в докладе на недавно состоявшемся архиерейском соборе. В 2018 году нам предстоит в том числе приступить к выполнению соборных решений в Московской епархии. Именно потому, чтобы мой доклад на архиерейском соборе был достаточно пространным и включил очень много тем, непосредственно относящихся к каждой епархии, значит, и к Московской епархии, то именно это является той причиной, по которой я значительно сокращаю сегодняшний доклад. Заседания Священного собора были приурочены к юбилею избрания на Московскую патриаршую кафедру святителя Тихона на Поместном соборе 17-18 годов, столетие которого мы отмечали в этом году. В течение двух веков, предшествующих этому собору, Церковь, будучи зависимой от светской власти и не имея предстоятеля, который бы действовал от ее имени, и лишенная возможности созывать соборы, не могла официально выражать свою точку зрения по множеству вопросов. Поместный собор, избрав патриарха и восстановив норму, согласно которой соборы должны созываться регулярно, исправил эту ситуацию и определил тот способ канонического устроения жизни Русской Церкви, который действует поныне. В уходящем году мы также вспоминали переломные события истории России и Русской Церкви, революцию 1917 года и начало гонений на Церковь. Последовавшая за революцией попытка построения в Советском Союзе общества нового типа, включая, как тогда выражались, воспитание нового человека, предполагала отказ от веры в Бога. Именно поэтому жестокому преследованию, вплоть до истребления, подверглись священнослужители, монашествующие и верные миряне. Гонители пытались лишить новые поколения самой возможности узнать о том, что такое молитва, участие в таинствах и богослужении, чтение Священного Писания, на собственном опыте испытать, что такое приобщение человека к Божьей благодати. Новая власть, подобно упомянутому в Псалтире безумцу, который говорил «нет Бога», пыталась искоренить веру. Но Церковь Христова, по слову самого Господа, не могут одолеть врата ада. Не смогла ее одолеть и безбожная власть. При этом мы знаем, что с первых лет гонений тысячи людей, еще недавно считавшихся членами церкви, стали писать доносы на священников, разрушать храмы, срывать ризы с чудотворных образов. Почему это произошло? Потому что к началу 20 века вера у многих, в том числе образованных людей, нередко ограничивалась внешними только проявлениями. Подлинное же знание и проникновение в Евангелие, собственный духовный опыт, опыт молитвы у таких людей отсутствовал. Взирая на исторический опыт наших отцов, прислушаемся к словам апостола: «Смотрите, поступайте осторожно». Гонения в нашей стране ушли в прошлое, но секулярные тенденции продолжают развиваться. Мы можем впасть в те же искушения, что и наши соотечественники 100 лет назад, и заменить подлинную жизнь со Христом внешними проявлениями благочестия, то есть еще раз наступить, как теперь принято говорить, на те же самые грабли. Не дай Бог нам обмануться этой подменой. Важно не только участвовать в богослужениях и таинствах, читать молитвы и Писания, но делать все это осмысленно, понимая, что именно мы совершаем и ради чего. Поэтому так необходимо сегодня поддержание на самом высоком уровне духовного образования, которое стало одной из основных тем прошедшего Архиерейского собора. Священникам надлежит не только передавать другим людям знания о церковном предании, но также свидетельствовать о Христе всей своей жизнью, с тем, чтобы другие люди стремились следовать за ними на этом поприще. Соответствующим образом нужно выстраивать и обучение будущих священнослужителей. Еще одна важная тема, обсуждавшаяся на Архиерейском соборе, это миссия среди молодежи и попечение о той молодежи, которая уже приобщилась к жизни церкви. В центре любого слова или дела, предлагаемого молодым людям, должен быть Христос. «Радуйтесь, непрестанно молитесь», — наставляет нас апостол Павел. Организуя молодежную работу на приходах и в викариатствах, следует стремиться к тому, чтобы юноши и девушки научались молитве и получали опыт богообщения, чтобы они готовили свои сердца к хождению пред Богом, искали прежде Царствие Божие и правды Его. Тогда их жизнь будет строиться на прочном основании. Немного позже мы обсудим некоторые темы, касающиеся пасторского служения, а сейчас обратимся к традиционному статистическому разделу патриаршего доклада. По данным на 1 декабря этого года, количество храмов и часовен патриаршей епархии составило 1154, то есть на 24 больше, чем годом ранее. В Москве мною будут совершены 14 освящений храмов чином великого освящения, включая одно предстоящее освящение. Также мною было совершено 3 великих освящения и 3 малых освящения храмами за пределами города Москвы. Число храмов, в которых не реже одного раза в неделю совершается богослужение, увеличилось на 14. Их стало 507. Вот 507 мест, где собирается православная община. Московское духовенство, за исключением насельников ставропигиальных монастырей в священном сане, приросло на 23 человека и состоит из 1711 клириков, из них 26 архиереев, 1289 священников и 396 диаконов. За этот год мною будут рукоположены пресвитеров, включая одну предстоящую хиротонию, в количестве 36 и один диакон. В патриаршую епархию входят 33 обители, 15 мужских монастырей, в которых проходит путь спасения 1029 насельников и 18 женских монастырей с 970 насельницами. Мы вот на какое-то количество храмов увеличились, на какое-то количество общин, что очень важно, а именно на 14. И это радует. Мы приближаемся почти что к 50% увеличению реальных приходов в городе Москве за последние годы. С прошлого епархиального собрания представились ко Господу 26 клириков города Москвы, насельников и насельниц ставропигиальных монастырей. Я перечислю их. Протоиерей Леонид Кузьминов, диакон Алексей Скороспелов, иерей Николай Емельянов, протоиерей Алексей Байков, протоиерей Михаил Правдолюбов, иродиакон Иоанн Макаров, протоиерей Николай Морозов, диакон Александр Рытов, протоиерей Геннадий Нефедов, протоиерей Иоанн Тараканов, протоиерей Сергий Косов, протоиерей Евгений Прохоров, иеромонах Маркел Фанышев, архимандрит Дионисий Шишигин, монах Виссарион Титов, архимандрит Кирилл Павлов, архимандрит Наум Байбородин, монах Пантелеймон Демитенко, протодиакон Николай Попович, схимонахиня Ксения Фролова, схимонахиня Калерия Игнатова, монахиня Никона Егорова, схимонахиня Екатерина Ивлеева, схимонахиня Григория Биллим, монахиня Таисия Васильева, монахиня Маргарита Ковешникова, инокиня Фекла Тимохина. Пропоем вечную память почившим.
Аминь.
хотел бы предложить вашему вниманию краткий обзор деятельности правящего архиерея, патриарха в 2017 году. В 2017 году общее количество патриарших богослужений составило 200 служб, включая богослужения, запланированные после епархиального собрания. Радостный юбилей начала работы Поместного собора 17-18 годов и патриаршей интернизации святителя Московского Тихона, и печальное столетие годовщины начала гонений на церкви стали поводом для множества памятных богослужений, конференций, круглых столов, во время которых мы не только обращали свой взор в прошлое, но и пытались осмыслить, как в сознании современного общества, как в нашем с вами сознании, преломляются последствия упомянутых событий. Отдельно упомяну литургию преждесвященных даров, которую я совершил 15 марта в день столетия обретения иконы Божией Матери Державная, а также освящение храма Воскресения Христова и новомучеников исповедников Церкви Русской в Московском Ставропигиальном мужском Сретенском монастыре и божественную литургию в этом соборе в праздник Вознесения. В марте Священный Синод определил организовать мероприятия, посвященные памяти новомучеников исповедников Церкви Русской не только в 2017 году, но и в последующие годы. Такая задача стоит в том числе и перед нашей епархией, и в частности перед созданной в прошлом году комиссией по исследованию подвига новомучеников и исповедников и увековечению памяти почивших священнослужителей города Москвы. 16 июля в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя под моим председательством состоялась церковно-научная конференция «Столетие начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь». Она собрала архипастырей, священнослужителей, преподавателей, а также студентов московских и санкт-петербургских духовных школ. 27 ноября в Сретенском монастыре, также под моим председательством, прошла конференция «Дело об убийстве царской семьи. Новые экспертизы и материалы». Свободно обсуждались различные мнения, были поставлены самые разные вопросы – антропологического, исторического, медицинского, юридического и даже бытового характера. Присутствовавшие на конференции представители Следственного комитета и привлеченные следствием эксперты либо тотчас давали ответы на эти вопросы, либо в тех случаях, когда по поднятой теме следствие еще не располагало официальным заключением, сообщали, что такое заключение будет дано впоследствии. Это соответствует пожеланию, выраженному Архиерейским собором 2016 года, а именно, цитирую, «сроки завершения экспертизы не должны зависеть от каких-либо внешних обстоятельств, но определяться временем, требуемым для научных исследований». Напоминаю, что согласно решению прошлогоднего собора, решение о признании или непризнании екатеринбургских останков святыми мощами царственных страстотерпцев может быть принято Архиерейским собором по представлению Священного Синода, исходя из оценок итоговых материалов комплексной экспертизы, которые должны быть предварительно опубликованы для общественной дискуссии. Это решение было подтверждено Архиерейским собором, завершившимся 2 декабря. В этом году Священный Синод установил особую память прославленных во святых членов Поместного собора, определив днем их чествования, 5 по старому, 18 по новому ноября, день избрания святителя Тихона на Московский Патриарший престол. Эту память надлежит совершать с особенным благоговением в Москве, где проходили заседания собора. 28 августа, в день столетия открытия Поместного собора, во всех храмах Русской Православной Церкви после литургии было совершено молебное пение отцам Поместного собора и заупокойное молитвенное поминовение других членов Священного собора. В Успенском соборе Московского Кремля с множеством архипастырей я также совершил божественную литургию. За богослужением пел созданный в этом году сводный московский хор из 350 певчих нашей епархии. Особым торжеством было отмечено столетие патриаршей интернизации святителя Тихона. В праздник введения во храм Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя великим сонмом предстоятелей поместных православных церквей, а также архипастырей Русской Православной Церкви, принимавших участие в Архиерейском соборе, была при пении того же величественного сводного хора совершена божественная литургия. Этим богослужением завершились торжества столетия собора 1917-18 года и восстановление патриаршества. Внимание гостям из других поместных церквей было оказано главой российского государства Владимиром Владимировичем Путиным, который в тот же день встретился с делегациями и обсудил важные для них вопросы мировой повестки дня. В 2017 году под моим председательством прошло 5 заседаний Священного Синода и 7 заседаний Высшего Церковного Совета. Еще по одному заседанию каждого из этих органов церковного управления пройдет до конца декабря. И таким образом в этом году будет 6 заседаний Священного Синода и 8 заседаний Высшего Церковного Совета. Священный Синод учредил 5 епархий и одну новую митрополию. Избрал 10 архиереев. Всего мною в 2017 году совершено 14 архиерейских хератоний. Синод Украинской Православной Церкви избрал 5 архиереев. Сегодня в Русской Православной Церкви 303 епархии и 377 архиереев. Более подробная статистика приведена в моем докладе на Архиерейском соборе. В текущем году произошла реорганизация межсоборного присутствия. Из 13 комиссий было образовано 7. Президиум этого совещательного органа собирался дважды и сформулировал новую повестку дня комиссии. Плоды деятельности межсоборного присутствия обсуждались в том числе на Архиерейском соборе, который утвердил положение о монастырях и монашествующих и документ о канонических аспектах церковного брака. Оба текста обсуждались в течение многих лет, в том числе посредством открытой дискуссии, и при их подготовке были учтены предложения и поправки многих архиереев, клириков и мирян. Поручаю архиепископу Феогносту обеспечить реализацию положения о монастырях и монашестве в Ставропигиях, а епархиальному совету до 1 марта подготовить и представить мне на утверждение все необходимые меры для реализации в Москве норм этого норм документа, касающегося брака. Я бы хотел особенно подчеркнуть, что работа над этими документами длилась несколько лет при беспрецедентной открытости. Я не помню вообще в мировой практике такой работы над общецерковным документом. Ни на Востоке, ни на Западе. Документ проходил через ряд редакционных стадий в Москве, затем был представлен широкому обсуждению через интернет. Затем снова прошел многие этапы, связанные с редакцией текста. И, наконец, был обсужден, вновь отредактирован и принят на пленуме межсоборного присутствия, а затем и на Архиерейском соборе. Почему мы идем таким сложным путем? В каком-то смысле, как я уже сказал, ломающим принятую традицию. Именно для того, чтобы включить максимальное количество людей не только в обсуждение, в осмысление этого, тех текстов, которые принимает Церковь. И я полагаю, что подготовленные таким образом документы, принятые таким образом документы, исключают сколь-нибудь серьезные оппозиции в отношении этого текста, если только эта оппозиция не будет продиктована, как мы в таких случаях говорим, недекларированными целями, то есть целями, не имеющими отношения к тексту, а имеющими отношение к дестабилизации церковной жизни. Обращаю внимание пресвященных викариев, благочинных и настоятелей Москвы на важность участия в обсуждении тем и проектов документов межсоборного присутствия. Эти дискуссии проводятся и для того, чтобы каждый священнослужитель мог заблаговременно знакомиться с предложениями, выработанными межсоборным присутствием, и мог бы принять участие в работе над текстом. Каждый священнослужитель имеет право и возможность это сделать. И ни один должным образом аргументированный отзыв у нас не остается без внимания. Хотя вы понимаете, что много, конечно, и поправок вносится, и предложений, которые не могут присутствовать в документе, имеющем общецерковный статус, по разным причинам. Но очень много поступало замечаний, которые действительно были включены в текст и обогатили этот текст. 2017 год ознаменован принесением в пределы Русской Церкви ковчега с мощами святителя Николая, архиепископа Мирликийских, чудотворца из города Бари. Договоренность об этом была достигнута в ходе моей встречи с Папой Римским Франциском в Гаване в феврале 2016 года. Ковчег со святыми мощами находился в храме Христа Спасителя в Москве с 21 мая по 12 июля, после чего был перенесен в Санкт-Петербург. За время пребывания святыни в Первопрестольном Граде мощам поклонились 1 852 200 человек. В штабе по принесению мощей было задействовано 14 тысяч добровольцев. Работала телефонная горячая линия. Власти города Москвы организовали постоянные дежурства бригад скорой помощи, социального патруля, сотрудников полиции, за что предлагаю выразить столичной мэрии признательность от имени нашего собрания. Будем надеяться, что множество молитв, обращенных к святителю в дни принесения его мощей в Москву и Санкт-Петербург, и своего рода личный подвиг людей, выстоявших нередко многочасовые очереди, чтобы поклониться чудотворцу, послужит укреплению наших соотечественников в вере Христовой. В 2017 году под моим председательством состоялись два заседания Президиума Межрелигиозного Совета России. Вместе с другими традиционными религиями России Русская Православная Церковь обращала внимание власти и общества на важность сохранения нравственных принципов, укорененных в религиозных культурах народов России. От уважения к этим устоям во многом зависит социальный климат в нашей стране. В заявлении Межрелигиозного Совета особый акцент был поставлен также на необходимость укрепления свидетельства о неприходящем значении нравственных ценностей как для отдельных личностей, так и для всего общества. Замечательно, что Межрелигиозный Совет России полностью разделяет позицию Русской Православной Церкви, который выступает против различного рода кощунственных заявлений, действий, фильмов, театральных постановок, направленных на оскорбление религиозных чувств. С болью в сердце мы наблюдаем за геноцидом христианского населения на Ближнем Востоке и в ряде стран Африки. В 2017 году Россию вновь посетил святейший патриарх Коптский Тавардос. Верующие Коптской церкви в Египте подвергаются насилию, они становятся жертвами терактов. Поддержку коптам в ходе беседы с патриархом Тавардосом выразил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. В этом году состоялась моя встреча с министром вакуфов Сирийской Арабской Республики Мухаммадом Абд-ас-Саттаром Саидом, в ходе которой я поблагодарил его за защиту христианского меньшинства в Сирии. Вопросы защиты христианского населения Ближнего Востока обсуждались также на моих встречах с архиепископом кентерберийским Джастин Молби. По ее итогам было подписано совместное заявление о гонениях на христиан в странах Ближнего Востока и Африки. С блаженнейшим патриархом Александрийским Федором II, антиохийским Иоанном X, Иерусалимским Феофилом IV и другими предстоятелями поместных православной церкви, а также на встрече Путина с главами церквей и делегаций, прибывшими на празднование столетия восстановления патриаршества, как и на отдельной встрече президента России с антиохийским патриархом. Этой же теме в значительной части были посвящены мои беседы с главами иностранных государств и правительств с послами зарубежных стран. К большому сожалению, по-прежнему нуждаются в поддержке и защите и наши православные братья на соседней, столь близкой нам Украине. Каноническая православная церковь там претерпевает трудные времена. Этой теме тоже были посвящены многие мои встречи в 2017 году. Прошу вас, дорогие владыки и отцы, с усердием возносить на каждой божественной литургии молитву об Украине и призывать к прошению о том, чтобы и в домашних молитвах люди вспоминали страждущих православных братьев и сестер в братской Украине. Миротворческая миссия Русской Православной Церкви в уходящем году была связана в том числе с продолжающимися попытками урегулировать конфликты, порожденные противостоянием в Нагорном Карабахе. 8 сентября в Даниловом монастыре состоялась моя встреча с председателем управления мусульман Кавказа шейхуль-исламом Алахшукюр Пашазаде и верховным патриархом и кадликосом всех армян Каридином II. Мы обсудили тему возможного влияния религиозных лидеров на мирное разрешение конфликта и обратились к враждующим с особым посланием. В ответ на поступающую информацию об осквернении святынь с той или другой стороны конфликта мы также призвали обеспечивать неприкосновенность религиозных памятников и уважительное отношение к ним. Мы высказались также за освобождение тех пленных, которые были захвачены не в момент военных действий, а и лиц, не имеющих отношения к вооруженным силам, а случайно попавшим в зону военных действий. Некоторые пастухи забредали на другую территорию. Мирные люди. Там же границы-то маркированы нет. Ну и вот такие тоже попадали нередко в плен. Их обвиняли в том, что они занимаются разведкой или какими-то другими подрывными действиями. Ну и арестовывали. Замечательно, что во время встречи в Москве мы выступили с призывом освободить мирных людей, которые случайно оказались в плену. В уходящем году я посетил 20 епархий. Общее количество моих визитов в епархии в 2017 году с учетом повторных посещений Санкт-Петербурга – 23. В частности, пребывая в Курганской области, я посетил мою малую родину архимандрита Антонина Капустина, 200-летие рождения которого отмечается в нынешнем году. Усилиями архимандрита Антонина были приобретены земельные участки в Палестине, имеющие важное духовно-историческое значение. Благодаря ему стали возможны научные раскопки в Иерусалиме. Он нашел порог судных врат, который теперь находится внутри подворья Русской Православной Церкви. Труды архимандрита Антонина бесценны. Именно он через свою пастырскую, научную, дипломатическую деятельность утвердил русское присутствие на Святой Земле и в Палестине. Пусть образ архимандрита Антонина, сумевшего соединить духовное делание с научной и общественной работой, воодушевляет всех нас. Призываю тех из вас, кто совершает паломничество в Святую Землю, всегда молитвенно вспоминать этого достойного служителя Церкви и верного сына нашего Отечества. Памятными стали визиты в этом году в Киргизию и Узбекистан, где православная паства находится в меньшинстве, что накладывает на нее особую ответственность. Я благодарен государственному руководству этих стран за внимание и доброе отношение к нуждам православных Бишкекской и Ташкентской епархии. С 26 по 28 октября по приглашению блаженнейшего патриарха румынского Даниила я посетил пределы Румынской Православной Церкви для участия в мероприятиях, проводившихся в связи с годом памяти защитников православия при богоборческом строе, а также десятилетием интронизации патриарха Даниила. По просьбе его блаженства нашей делегации в Румынии был доставлен ковчег с частицей мощей преподобного Серафима Саровского, переданный в дар Румынской Православной Церкви. В течение 2017 года состоялись мои встречи с главами некоторых государств, расположенных на территории канонической ответственности Московского патриархата, с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко, президентом Республики Молдовы Игорем Николаевичем Додоном, президентом Приднестровской Молдавской Республики Евгением Васильевичем Шевчуком и Вадимом Николаевичем Красносельским, президентом Киргизской Республики Алмазбеком Шаршеновичем Атамбаевым, президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирмоновичем Мирзиёевым. Также состоялись мои встречи с главами других государств. Кроме того, мною было проведено множество встреч с различными государственными, политическими и общественными деятелями. Будучи правящим архиереем Москвы, регулярно общаюсь с мэром российской столицы Сергеем Семеновичем Собяниным. Власти Москвы оказывают существенную поддержку епархиальным приходским инициативам, содействует строительству новых храмов. За 7 лет реализации проекта по строительству православных храмов в Москве возведен и действует 41 храм. Это на 9 больше, чем в прошлом году. В 5 храмах завершены общестроительные работы. Строится 40. В 2017 году будут освящены 6 новых храмовых комплексов, включая одно предстоящее освящение. Таким образом, мы приближаемся по реализации уже где-то к 90% от всего задания. 41 храм действует, 40 строится, 5 находятся в стадии, когда завершены строительные работы. Поэтому речь идет о том, что в 96 храмах уже в ближайшее время могут начаться богослужения. А в 41 из них богослужения уже идут. Теперь мне хотелось бы поговорить с вами, братья, о некоторые пасторские темы. В ходе заседаний Поместного собора 1917-18 годов обсуждалось, в частности, что есть главнейшая обязанность пасторского служения. Будущий митрополит, в то время архимандрит Вениамин Федченков, выступая по этому поводу в пленарном заседании собора, отметил, цитирую, что пастор является прежде всего тайносовершителем, затем молитвенником, на третьем месте проповедником. Начну с последней перечисленной обязанности. Церковной проповеди в условиях мегаполиса была посвящена значительная часть моего выступления на прошлогоднем епархиальном собрании. Благодарю вас, дорогие владыки, отцы, за ваш каждодневный труд по сеянию Слова Божия в человеческие сердца. Будьте впредь тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечетен пред Господом. Я стараюсь внимательно слушать проповеди, которые священники произносят, когда я совершаю богослужение на запричастном стихе или когда я посещаю храмы, я должен отметить, несомненно, возросший уровень проповедей в городе Москве и проповеднического искусства. Меня это очень радует. Так же, как меня радуют многие выступления представителей духовенства на телеканале «Спас» в разделе «Ответы священника» или «Задайте вопрос священнику, батюшке». Конечно, иногда бывают какие-то досадные недоразумения, но это составляет абсолютное меньшинство из всего того объема информации, который люди получают. Откровенно вам скажу, что обладая очень ограниченным временем, в том числе и для просмотра телевизионных передач, минимальным временем, я все-таки стараюсь смотреть эти передачи. Иногда просто не могу отойти от телевизора, настолько меня увлекает то, что я слышу. Я хотел бы сердечно поблагодарить всех тех, кто сегодня через телевидение несет важное пасторское слово нашим прихожанам и всему обществу. Вновь хотел бы подчеркнуть, что при всем многообразии предметов проповеди, при всей широте затрагиваемой в ней исторических, богословских и нравственных тем, неизменным должно оставаться возвещение людям Евангелия. Благой вести о Христе, распятом и воскресшем. Современный человек вынужден жить среди многоголосицы мнений, идей, образов, новостей, слухов. Он бесконечно утомлен этим оглушающим и одурманивающим хаосом шумов. Проповедник Евангелия не сможет, да и не должен перекричать этот шум и соперничать с ним. Слово о Христе не столько в убедительных словах человеческой мудрости, сколько в явлении духа и силы. Это слово должно открывать людям другое измерение жизни, измерение, свободное от лжи, клеветы, корысти, зависти, гордыни, то есть от всего, что церковная аскетическая традиция называет миром. По этой причине служение проповедника немыслимо без личного духовного молитвенного подвига. Человек становится способным говорить о Христе, преподавать слушающим убеждающее свидетельство о нем тогда, когда сам живет с именем Иисусовым в сердце. Когда я слышу проповедь, которая меня никак не трогает, я понимаю, что она не трогает и самого проповедника. Литературно звучит все правильно. И содержательно, может быть, неплохо. Но слова не касаются души. Значит, проповедник не пережил все то, что он готовился сказать, и то, что он говорит людям. Молитва – это не психологическое упражнение, не тренинг или медитация. Молитва – это обращение к высшей реальности. Это то, что неизменно слышит Бог. Даже неудачи нашего молитвенного опыта помогают понять, что Бог всегда рядом с нами. И наша беда в том, что мы не всегда рядом с Ним. Помимо потаенного молитвенного делания, совершаемого уединенно, во внутренней келье сердца, необходимо учиться самому и учить прихожан общей молитве. Богослужение, то есть молитва, приносимая едиными устами, единым сердцем в церковном собрании, где личное и общинное тесно переплетаются, может стать для нас самих и для множества верующих местом христианского совершенствования, подлинной школой предстояния пред Богом. Это предполагает осмысленное участие человека в богослужении. Непременным условием такого участия является, помимо прочего, сосредоточенное внимание произносимым словам. Богослужение православной церкви изобильно настолько, что стремящийся внимать ему человек всегда день за днем, год за годом будет находить в его словах пищу для ума, а в его поэзии мелодичность и сердечную радость. Поэтому забота о том, чтобы чтение и пение за богослужением соответствовали высокому предназначению храма как дому молитвы, это наша священная обязанность. Мы должны делать все необходимое для того, чтобы служба Божия была понятна народу, чтобы люди в ней участвовали с разумением. Можно приветствовать предпринимаемые на приуходах первопрестольного града усилия по обеспечению прихожан богослужебными текстами, иногда с параллельным переводом или пояснениями на разговорном языке, установки средств звукоусиления в храме и при необходимости с трансляцией за его стены для облегчения понимания богослужения людьми. Все это уже делается на многих приходах, и было бы правильно, чтобы удачный опыт одних церковных общин заимствовали другие. Когда это возможно, например, при совершении таинства крещения, при венчании или при помазании елеем недугующих, а также при отправлении различных треб, следует в кратких словах разъяснять людям, особенно новоначальным, смысл и значение совершаемого священнодействия. И не стесняйтесь это делать прямо по ходу совершения таинств. А сейчас я приступаю к этому. Я прочитаю вот эту молитву. Суть этой молитвы, особенно огласительные молитвы, суть этих молитв такая-то, такая-то, такая-то. Давайте помолимся вместе, чтобы силы зла отошли от вас. А потом читаете молитву. И даже если человек не все понял, он все никогда не поймет на славянском языке. Он суть уразумеет. А потом, если речь идет о крещении, теперь мы начинаем таинство, и мы его начнем замечательными словами, которые открывают нам путь к Богу, благословенно царство. Все, люди уже настроены. Но только нужно находить правильные слова, чтобы они не разрушали, и возвышенные слова, чтобы они не разрушали и не понижали атмосферу богослужения, и не понижали высокий духовный уровень того, что происходит. С необходимостью стремиться к более внимательному участию людей в богослужении и церковной молитве связан вопрос практического применения уставных норм в приходских храмах. В богослужебном уставе нашли отражение обширные литургические познания его составителей и редакторов, опыт молитвенной жизни многих поколений христиан, глубокое знание человеческой природы с ее силой и немощами, мудрость и рассудительность, не говоря уже об удивительном проникновении в дух и букву Священного Писания. Как ничего не упустив и не оставив пренебрежении, отличить в уставных указаниях актуальное от приходящего, сочетать все это богатство с современной организацией жизни людей в быстро меняющемся обществе? Готового ответа на эти вопросы у нас нет. Поиски ответа потребуют времени и должны исключать поспешность. Ведь следование традиции – это не хобби, с легкостью принимаемое и с той же легкостью оставляемое. Традиция, в том числе церковная практика, нуждается не в консервации, не в реформировании, а в понимании и истолковании ее смысла, как в исторических исследованиях, так в проповедях и в контексте религиозного образования. В этом случае традиция может войти в человеческую жизнь, питать и обогащать ее. Прошлогоднее епархиальное собрание дало поручение богослужебной комиссии при епархиальном совете исследовать практику совершения богослужений на приходах столицы. Это делается не для так называемой реформы богослужения, как недобросовестные комментаторы стали истолковывать это постановление, равно как и не для порицания тех, чья практика выделяется из других, а для того, чтобы на основе обширного фактического материала понять, как уставные требования практически согласуются со сложностью жизни мегаполиса. Работа ведется под руководством протоиерея Александра Досаева, который, вы все знаете, это с трепетной бережностью и любовью относится к богослужению. Прошу его сегодня кратко нам рассказать о том, что уже сделано и о дальнейших планах. Определенная гибкость в подходах к отправлению уставного богослужения для более удобного его сопряжения с ритмом жизни современного человека может быть предметом дискуссии. В конце концов, не так давно новшеством было даже электричество в храме. Но одно при этом никогда и ни при каких условиях не должно упраздняться. Благоговение к совершению богослужения, к участию в общей храмовой молитве. И теперь о самом главном, о служении священника, о его первейшей обязанности быть совершителем таинств церкви. Возведение в пресвитерский сан совершается исключительно за божественные литургии при молитве всей церковной общины. В этой особенности поставление христиан на святые и перевеличайшей степень священства отразилось осознание церкви особого характера, призвания священнослужителя. Именно таинственносовершение является уникальным аспектом служения священника. Там же, где потеряно представление о сакраментальном характере священства, например, во многих протестантских сообществах, мы видим эрозию, постепенное высыхание полноценной христианской жизни, вплоть до утраты веры и отказа от библейских нравственных норм. Труд молитвы является общим делом христиан, а миссию христианской проповеди могут нести и миряне. Катехизаторы, социальные, молодежные работники появляются в штате наших приходов не только для того, чтобы лучше организовать работу по этим важным направлениям церковной деятельности, но и для того, чтобы высвободить силы и время священнослужителя для главного, для совершения богослужения, для совершения таинств, для духовничества, для того дела, в осуществлении которого никто и никогда священника заменить не может. Это исключительное призвание требует от служителей святых Христовых тайн особой ревности. Таинственное воспоминание животворящей и спасительной смерти Христовой и его воскресения в Божественной Евхаристии упраздняет боязнь, изгоняет безверие, воспламеняет веру, потому что за трапезой бессмертия нам даровано переживание реального присутствия Господа Иисуса Христа. Обладая таким богатством, мы, служители алтаря, призваны делиться им, преподавать его людям, подобно тому, как чудесным образом умножаемые хлебы, преподаваемые руками апостолов, не оскудевали и насыщали тысячи и тысячи, и как агнец Божий, раздробляемый, неразделяемый, всегда едомый, николижде же иждеваемый, освящает причащающихся за божественной Евхаристии. Как наша проповедь должна обращать людские умы к Евангелию, так и наше служение – должно возгревать в людях стремление к участию в таинстве Царства, желание со страхом Божиим и верою приступить к чаше жизни. Иногда приходится слышать вопросы, как часто должен священник служить божественную литургию? Не будет ли привыкания к святыне? Ответ на эти вопросы прост. Нет ничего плохого в обрете недоброго навыка. Глубоко убежден, что слова о молитве Евхаристии должны со временем стать образом мысли священника, дыханием его сердца, даже тогда, когда он не находится в алтаре. Это требует от литургисающего труда, усердия, неизменного сосредоточения внимания каждому слову и действию. Но как можно проникнуться этими словами, если ты часто не служишь? Особенно важно это при начале священнического служения. Если всякий раз при совершении Евхаристии священник содержит в уме и в сердце нужды и просьбы тех, кто стоит за его спиной, и от лица кого он вознес от Бога благодарение и мольбы, если он сам уповает при этом не на свои способности, а исключительно на Божие милосердие и всемогущество, то служба Божия никогда не утратит в его сознании своей освящающей силы. Скажу в связи с этим несколько слов о так называемом пасторском выгорании. Несомненно, всякий человек, чьим долгом и повседневной заботой является общение с людьми, может устать, пережить охлаждение, порой сменяющееся раздражением, неприязнью к ближним, безразличием, апатием и унынием. Все это очень часто называют общим именем выгорание. Я считаю применение этого термина к священнослужителям не совсем оправданным, поскольку глубоко убежден, что свет Христов, просвещающий всех, не может выжечь благоговейного служителя и не может его оставить. И правильнее было бы говорить об утомлении, о печали и унынии, подчас об искушении безверия, то есть о тех человеческих страстях, которые давно известны, исследованы отцами, а не о выгорании. Как бы там ни было, речь идет о действительно горестном состоянии. Претерпевающий его священник нуждается в сострадании, и первый, кто могут оказать поддержку, это епископы, собратья, пастыри. Следует поддержать унывающего, обессиливающего брата, приободрить его, искренне и сердечно помолиться о нем. Быть может, оказать помощь в обычных житейских вопросах. В конце концов, дать возможность отдохнуть, иными словами, возлить масло и вино на его душевные раны. Отправить в путешествие, в паломническую поездку, на Афон, святую землю. Нужно поддерживать человека, который входит в некий внутренний кризис, особенно в связи с осуществлением пасторского служения. Впрочем, бывает и так, что появление упомянутых симптомов в жизни священника является признаком ошибочного восприятия им своего служения. Не от того ли порой наступает пресловутое выгорание, что священник пребывает в самонадеянности, в ложной и близорукой очарованности своими дарованиями, полагаясь на свои силы, или, что еще печальнее, приписывая внимание прихожан исключительно собственным заслугам, а не сану? Не бывает ли выгорание следствием забвения священником сути своего сакрального служения, когда ревность о предстоянии Божию престолу, то есть о том, что не может выжечь, постепенно сменяется стремлением к власти, административной или общественной деятельности, к популярности, к цитированию в СМИ, к стяжанию материальных благ? На эти вопросы каждый служитель алтаря Господня должен ответить в глубине своего сердца сам. Тогда он поймет, что трезвое отношение к себе, всегдашнее памятование как о своих несовершенствах и о своей ограниченности, так и о Божьем милосердии и всемогуществе, позволит сохранить ревность в служении, несмотря на неизбежную усталость и многозаботливость. Принося благодарность Богу за нескудевающее призвание, за то, что Он, Господин жатвы, не перестает посылать делателей на жатву, еще раз благодарю и вас, дорогие владыки, отцы и братья, за ваше ревностное служение. Пусть в каждом из вас и в каждом из нас не оскудевает любовь к Господу Иисусу, как того требует Евангелие. Будем любить Спасителя всем сердцем, и всей душею, и всей крепостью, и всем разумением. И пусть к Нему солнце правды всегда будет обращен наш мысленный взор и в молитве, и в проповеди, и в душепопечении, и в главном деле нашего служения, в совершении таинств церковных. Благодарю за внимание.